«Я тебе очень благодарна», — сказала она с вежливой улыбкой. «Но сейчас я предпочла бы заняться домом. Еще столько всего надо сделать. Кажется, переезд никогда не кончится». И тут Мартини заметил, что дочь вдруг оторвалась от мобильника и, закатив глаза и изобразив на лице осуждение, впилась в отца обвиняющим взглядом. Предложение и отказ поставили присутствующих в неловкое положение. Разрядил ситуацию неожиданно зазвонивший домашний телефон. А Дэвис подошел к телефону и, обменявшись парой шутливых фраз с загадочным собеседником, повесил трубку и отобрал у детей телевизионный пульт.
«Звонил мэр», — объявил он. «Он сказал, чтобы я включил телевизор».
Не обращая внимания на протесты увлеченных игрой детей, он переключил канал. На экране появились истрадавшиеся лица Марии и Бруно Кастнер. Отец пропавшей девочки показывал в объектив фотографию дочери в белой тунике с деревянным распятием на шее. Мать пристально глядела в камеру. «Наша дочь Анна Лу, девочка мягкая и деликатная. Все, кто с ней знаком, знают, какое у нее доброе сердце. Она любит кошек и доверчива к людям. А потому сегодня мы обращаемся и к тем, кто не был с ней знаком в первые 16 лет ее жизни. Если вы ее видели или знаете, где она, помогите нам вернуть ее домой». В гостиной от Дэвисов, да и во многих домах Авишота, мгновенно исчезла атмосфера праздника. Мартини обернулся к жене, которая расширенными от ужаса глазами смотрела на эту маленькую женщину, словно видела на экране себя. Когда же Мария Кастнер прямо обратилась к дочери, тепло Рождества на несколько секунд снова охватило всех. Но в каждом сердце появилось холодное предчувствие. «Анна Лу, мама, папа и твои братья любят тебя. Где бы ты ни была, я надеюсь, что наши голоса и наша любовь дойдут до тебя. Когда ты вернешься домой, мы подарим тебе котенка, которого ты так хотела. Анна Лу, я тебе обещаю. Да хранит тебя Господь, моя малышка». А Дэвис выключил телевизор и налил себе из бара стакан виски.
«Мэр говорит, что в Авишот уже выехал известный сыщик, чтобы возглавить расследование. Один из тех, кто часто мелькает на телеэкранах».
«По крайней мере, хоть что-то сдвинулось с места», — заметила его жена. «Мне кажется, местное начальство до сих пор не занялось поисками».
«Эти только штрафовать мастера».
А Дэвис в этом разбирался, ибо его не раз штрафовали за превышение скорости на Порше. Мартини слушал и потягивал кофе, не вмешиваясь в разговор.
«Как бы там ни было, — продолжал сосед, — а я не верю в россказни о святости их дома и всей церковной общины. По-моему, у Анны Лу было что скрывать».
«Как ты можешь так говорить?» Возмутилась Клео.
«Да так всегда бывает. Может, она сбежала, потому что ее кто-то обрюхатил. В этом возрасте случается, что они занимаются сексом, а потом спохватываются, когда уже слишком поздно».
«Ну и где она сейчас, как ты думаешь?» спросила Клео, пытаясь разрушить такую абсурдную версию произошедшего.
«А я откуда знаю?» развел руками Адевис. «Потом она вернется домой, а семья и братство постараются все замять».
Клея схватила мужа за больную руку и крепко ее стиснула, не обращая внимания на рану. Мартини вытерпел боль, ему не хотелось, чтобы жена принялась ссориться с хозяевами дома. Ограниченные люди, такие как Адевис, всегда могут многому научить, И действительно, немного погодя, он довел таки до конца свой логический шедевр.
«Я думаю, дело не обошлось без одного из мигрантов, которые здесь ошиваются и приходят ко мне в поисках работы. Скажу ясно, я не расист, но, по-моему, надо ограничить въезд для выходцев из тех стран, где секс под запретом. Они потом насилуют наших девочек. Им же надо удовлетворить свою природную потребность».
И отчего это расистам, прежде чем произнести спич, надо непременно предупредить, что они не расисты? — подумал Мартини. Клея была готова взорваться. Но Дэвис на этот раз предусмотрительно обратился к нему.
«А ты что об этом думаешь?»
Прежде чем ответить, учитель немного подумал. «Несколько дней назад, когда мы с Клея обсуждали это известие, я сказал, что, возможно, Анна Лу сбежала из дома, и все очень скоро выяснится. Но теперь... мне кажется, что прошло уже слишком много времени. В общем, нельзя исключить, что с девочкой действительно что-то случилось».
«Да. Но что? Что-то?» —
не унимался Дэвис. Мартини знал. То, что он собирается сказать, еще больше встревожит Клея. «Я сам отец, и у родителей даже в самой отчаянной ситуации всегда остается... ниточка надежды, но я думаю, Кастнерам надо готовиться к худшему». После этой фразы все замолчали, и дело было не в смысле слов, а в тоне, каким они были произнесены. Мартини говорил убежденно, без всяких сомнений.
«Ну так на будущий год вернемся к нашему разговору», —
предложил сосед, стоя на крыльце своей роскошно безвкусной виллы и обняв жену за плечи. «Конечно», — отозвался учитель без особой убежденности. Моника уже вошла в дом, а родители все еще прощались с соседями.
«Хорошо», — сказала Дэвис. «Значит, решено».
Мартини с женой уходили, обнявшись. Уже переходя улицу, они услышали, как за ними закрылась дверь. Клея резко отодвинулась от мужа. «Что случилось? Что я такого сделал?» Она сердито обернулась. «Это потому, что он предложил мне работу секретарши, да?»
«Что?
Не понимаю». «Только что, когда ты говорил о семье Анны Лу, — заявила она, словно втолковывая ему очевидную вещь, — когда сказал, что Кастнерам надо готовиться к худшему...»
«Ну и что?
Я сказал то, что думаю». «Нет, ты это сказал нарочно. Ты хотел меня наказать за то, что я недостаточно решительно отвергла предложение Дэвиса».
«Ради бога, Клея, не начинай!» Попытался он ее успокоить.
«И не успокаивай меня. Ты прекрасно знаешь, как меня расстроила эта история. Или ты забыл, что у нас 16-летняя дочь, и все это случилось там, куда мы решили увезти ее против ее воли?»
Клея сложила на груди руки и вся дрожала.
Мартини понял, что дрожит она не от холода. «Хорошо, ты права. Я допустил ошибку».
Жена посмотрела ему в лицо и увидела, что он действительно огорчен.
Она прижалась к нему и положила голову ему на грудь. Мартини обнял ее, чтобы согреть. Клея приподняла подбородок, ища глазами его глаза. «Прошу тебя, скажи мне, что ты так не думаешь».
«Ну, конечно», — соврал он.